На прошлом уроке мы так с места в карьер лихо пустились объяснять стих, породивший вопрос в начале маймера, на основе которого мы предполагали разобраться во внутреннем содержании заповеди соблюдения регламента еврейского раба, закона еврейского раба, соблюдения законов еврейского рабства. Когда приобретешь раба еврея? Ну, в общем, начали мы не сразу, не то что с места в карьер, с пустого места. Хорошо подготовили почву. И теперь, в свете наших рассуждений, проведенных выше и подытоженных фактически на прошлом уроке, этот стих является выражением тех условий, которые обеспечивают способность Моше Рабейну привлечь даас, осознание, способность осознания божественности не только тем душам, которые называются семя человека, но и тем душам, которые называются семя животного. И описывает фактически этот процесс. Приобретение – это термин, который указывает на порождение не еш и заин, то есть не на порождение сотворенности из эманированности, из мира эманации, скажем, а на предшествующий процесс, на предшествующий этому процесс осуществления самого самой божественной эманации из того, что выше нее, ацилуса из того, что выше ацилус. И поскольку весь этот процесс проходит в рамках божественности, не затрагивая, не переходя в область сотворенности, этот процесс описывается как еш-ми-еш, то есть не есть из ничего, не порождение чего-то из ничего, а порождение еш-ми-еш, то есть раскрытие скрытого. Мир ацилус осуществляется из того, что скрыто в его источнике, выше мира ацилус. И вот Моше Рабейну, корень души которого, как мы подробно объясняли выше, находится на уровне выше многократно, на порядке выше мира ацилус, он способен привлечь оттуда пролитие, которое, будучи привлекаемо оттуда, равно направлено, скажем, равно актуально и для мира ацилус, и для того, что ниже мира ацилус, потому что с того уровня, с которого именно происходит приобретение киньян, нет разницы между миром ацилус и даже самым низом мира осия, то есть между душами семя человека и семя животного разницы никакой нет. Можно привлечь это дас и семени животного. А почему Писание отмечает, что Моше Рабейну приобретает раба еврея? Потому что на самом деле есть еще одно условие, которое обеспечивает возможность такой передачи. Раб-еврей, он хоть и раб, то есть, предположим, душа из категории семя животного, он, тем не менее, обладает теми же праотцами, что и душа из семени человека. А наши отцы, они жили на том берегу реки. На прошлом уроке эту метафору прорабатывали и пояснили, что она указывает на то, что все еврейские души на самом деле происходят в конечном итоге, в плане их первичного источника, они происходят из той области, ну, из области, которая выше Гешталшулус, из области Макифин, и поэтому может быть причастна к такого рода раскрытию, которое Моше Рабейну им привлекает. То есть она осуществилась в мироздании в форме семени животного, не обладает исходно многими способностями, низкая душа, предположим. Но, тем не менее, с точки зрения своего источника, она тоже, как и душа семи человека, как душа, наверное, самого Моше Рабейну, в том числе, способна воспринять такого рода раскрытие. На странице 164 мы продолжаем после точки на пятой строке снизу. Это правый столбик, разумеется, где основной текст маймера, а не сноска. ВЗУ. «Везеу иньянак душа, ше омрим аисролю малохим омрим гамкен кодыш». И в этом заключается идея к душе. К душе, дословно, освящение, освя, естественно, щение, освящение. Это такая вставка в молитве Шмоне Эсре, наверное, всем знакомая, во время которой, на которую обязаны отвечать все присутствующие в синагоге в тот момент. То есть, такое одно из самых ключевых мест молитвы. Ну, о том, какие места молитвы более ключевые и менее, и можно ли их вообще сравнивать, это длинный разговор. Смотря с какой точки зрения смотреть, центральным местом молитвы будет названо то или иное, но, тем не менее, это Шмоне Эсре с общих позиций, Шмоне Эсре наиболее центральное место молитвы, в самой молитве Шмонесер к душе, наверное, вот такая самая ответственная точка самой этой молитвы. Так вот, к душе, и в этом заключается идея к душе, которую произносят евреи, и Малохим, ангелы, они тоже говорят кодыш, они тоже говорят к душу. Этому посвящено достаточно много материала в Торе нашей, описанию того, как к душе вот это освящение кодыш осуществляется свыше. И ценное дополнение: «Вело микадши лейлу, ад исроль микадши лисату». И ангелы свыше не произносят к душу. Ну, там разные группы ангелов произносят кодыш, в результате получается кодыш. Но все это начинается с того, что евреи внизу, во время своей молитвы, освящают вот этим вот провозглашением кодыш. Давайте на всякий случай. Кодыш это свят. Кодыш, авая и так далее. Так вот, ангелы не начинают свою к душу свыше, покуда евреи снизу, они ее не произнесут. Шалидея к душе гуам шохасадас. Почему? Потому что благодаря к душе осуществляется привлечение дас к мышекосу бетприецхаим. То есть, вот этот процесс запускается как бы произнесением к душе. Как написано в Приецхаим, в книге святого Раби Хаим Виталия, основанном на основе учения святого Арии. «Везеу пируш койдеш». И в этом заключается, собственно, смысл слова «койдеш». Слово «кодейш», ну, надо их различать, но в данном случае тут это не так принципиально. Вот этот корень «кув далит шин», который означает «святость», он может реализовываться в форме разных частей речи, разумеется. «Кодейш» — это прилагательное, «койдеш», когда «вов» идет на втором месте, второй буквой выступает или вообще отсутствует. «Койдеш» — это существительное, «святыня», «святость» как таковая, то есть «святыня», да. «Гдуша» — это «святость». Ну вот, евреи провозглашают «кодыш», «свят». Так вот, в этом идея слова «койдеш». «Ройцеломер аэйн сейв шигу койдеш мувдаль». То есть, что такое «койдеш»? Святость с точки зрения еврейской в контексте, ну, просто с точки зрения значения слов, означает отделенность в еврейском языке. Поэтому койдеш – это сама отделенность, то есть это бесконечный, как он отделен, даже здесь Ребе не говорит бесконечный свет, а именно бесконечный сам, как он отделен совершенно. Бо лихла лам шоха, вот этот вот призыв кодыш, он задействует, все-таки здесь именно эта разница и обыгрывается. Койдеш без вова, кувдалетшин, это сама святыня, как она отдельно совершенно от мироздания, совершенно отдельно от привлечения вниз. Слово кодейш, то есть свят, прилагательное, да, которое звучит в гдуше, в нее внедрена буква «вов», которая указывает на привлечение вниз, «вов», «юд», который растянут вниз. То есть это «иненам шоха», это идея привлечения. «Уши ихебе ие бифхинас гилы бедас веаргоша», «веаргошас мециюс», «канал». То есть, что такое «кодыш»? Это привлечение «койдыш» в область раскрытия на уровне дас, на уровне осознания и ощущения существования, как мы говорили выше. Увигейши ей штей пхинас махшова дибру майса. И поскольку существует три принципиально разных ступени: мысль, речь и действие, в Исроэль олу махшова, и евреи восстали в мысли, так описывает Тора, порождение еврейских душ. Евреи поднялись в мысли, то есть поднялись на уровне вот этого аспекта первого, мысли. «Велеахар и слабшусам бегуфейс», а после того, как они оделись в тела, «йорду бейла мамайса», они спустились в мир материального действия, то есть они поднялись в мысли. Помните рассуждение наше насчет поднятия в мысли, что это указывает вообще туда, на внутренность кесар на самом деле. Сейчас нас это не очень волнует. То есть они поднялись в очень высоких, они зародились как бы в очень высоких аспектах божественности. А потом они оттуда спустились и оделись в материальные тела, в животные души, то есть в аспект материального мира, который связан именно с идеей осии, с идеей действия. «Вемалохим шоршен мейлем адибур». А ангелы, на самом деле, добавим от себя вместе со всем материальным миром, они происходят из мира речи. То есть, они такие же творения, как и все остальные творения, ну, может быть, немного отличающиеся с точки зрения возможностей, так любые творения отличаются друг от друга своими возможностями. У камня тоже есть какие-то возможности, которыми не обладает там дерево, скажем. У дерева возможности, которыми не обладает камень. Ангелы, они происходят из мира речи, шары нивру басорам эморис, бешебьюд, шебевов ебнебрейшис, то есть они были порождены 10 речениями, которыми была сотворена совокупность мира, в отличие от еврейских душ, да, а в течение 6 дней творения, камамер басейну ойв замихоил худу, в соответствии с тем, что говорит, что сказали наши мудрецы в Зоар, птица – это ангел Михоил. Лахейн шнейхем црихим зела зеба амираса к душе. По этой причине каждый из ангелов нуждается в другом, в произнесении к душе. Вам шохас адас ди исруэл шмитсад шоршен. А, или не знаю, или имеется в виду, что ангелы нуждаются в евреях, в поддержке страны евреев. То есть они не начинают, пока евреи не начнут к душу. Может быть, это имеется в виду, сейчас не соображу. Вамшоха садас да Исруэль мецад шоршан мамшихим бемахшова. И евреи, с точки зрения своей укорененности в мысли, они привлекают этот дас на уровень махшовы. Велахана малохим мамтини малейгэм. Да, все верно. И поэтому ангелы дожидаются их. Киэйн зэбэ и холтам шишоршан бэйлам адибур. Потому что они этого источника не достигают. Они сами происходят из мира речи, который принципиально ниже мира мыслей. Поэтому они своей инициативой, они не могут туда привлечь аспект даас. То есть, евреи привлекают в мир мысли, а оттуда уже ангелы могут привлечь в мир речи. После этого, после того, как имеется в виду, как евреи принизились, еврейские души угодили в материальные тела мира Осия, в Ацрихим Лихамших Лимату, и они нуждаются для того, чтобы привлечь это, вот то, это даст привлечь его до самого низа, Вихайна Бумцова Сойлам Адибур, через мир речи. Лахен Маскирим Бьойца Рамирас Агдуша Шель Шелем Алохим. Евреи начинают нуждаться, если я правильно понимаю, в ангелах. И поэтому тот же самый Нусах, ну, практически, к душе практически почти целиком, она упоминается в благословении Йойцар, то есть в благословении перед чтением Шма в утренней молитве, которая повествует об ангелах, о произнесении к душе ангелами. То есть, таким образом, молитва связывает между собой ангелов и произнесение к душе, как элемент необходимый, если я правильно понял это место, для того, чтобы привлекаемое, то бишь даас, могло быть низведено вплоть до уровня материального мира Осия. Так, чуть-чуть подведем итог. Значит, при чем тут это про к душу и так далее, если я правильно понял, главное, с подзаголовком и вот это то, о чем говорится. Если я правильно понимаю, этим иллюстрируется последняя мысль предыдущего урока насчет того, что о рабе идет речь не просто, а о рабе еврейском, что, мол, евреи, они все причастны к этому аспекту по определению. И вот эта вот схема произнесения к душе, которая тоже привлечение даас вниз, только Мойша здесь не упоминается, она указывает на то, что у евреев, имеется в виду у всех евреев, у евреев, как они находятся в материальном мире Осия, как они вот именно связаны и ограничены на первый взгляд мира Осия, их духовный источник позволяет им совершить нечто большее, даже чем ангелы, вплоть до того, что ангелы вынуждены ждать, пока евреи там привлекут из мира мысли в мир речи этот самый даас, в котором ангелы тоже нуждаются, получается, а потом уже евреи нуждаются в их поддержке ангельской и так далее. Ну, во всяком случае, отсюда понятно, что еврейская душа обладает очень высокими способностями, даже в том случае, даже в том контексте, даже в той форме, в которой эта душа пребывает в материальном мире Оси. Дальше две точки. Заканчивается такая основательная мысль. И начинается следующее. «Ве ахарше би рашем изборах ле мойше, маше гу цурих ламших ле Исруэл, ва и хойлес шее и шлой базе канал». И после того, как Всевышний, стих, который мы анализировали сейчас, он получился описанием двух моментов. С одной стороны, Всевышний Мойше Рабейну заявляет, когда приобретешь раба еврея, значит, он ему объясняет, что от него требуется, что он должен сделать, что он должен привлечь еврея. И одновременно этот же стих объясняет возможность, то есть то, что реальная возможность совершить это, существует как со стороны Мойше Рабейну, который именно Майя Мишесигу из воды привлекла его, так же со стороны еврейских душ, которые к этому причастны, и, в общем, они не то что не способны принципиально воспринять подобного рода пролития. «Вегу машикосов в эйле амишпотим хулю, кисикне хули». Вот об этом говорит нам необычное начало недельной главы Мишпотим, по поводу которого мы задавали вопросы выше, в начале маймера. Начинается глава «Вейля Мишпотим», это законы, а потом начинается сразу разговор про «когда приобретешь раба еврея». «Миато биер лой», вот, и все это объяснив Мойше Рабейну, «миато биер лой ньонова тахлисо». Дальше святой благословен он объясняет, в чем заключается цель данной процедуры. «Вегу оймера изборех шей шаним я вейд вашвииз ей целых овшихином». И объяснение это, оно каким-то образом заложено, ну понятно, сейчас мы начнем прояснять, каким образом, заложено в продолжении с текста, в Писании, в Пятикнижии. 6 лет будет работать, а на 7-й выйдет на свободу бесплатно. Ройца Лоймар, что имеется в виду? Шаавейды шаавводим шехена исраилим, црихим лавей, что служение, которое должны осуществить еврейские души, евреи. «Гу ши салфи шней дигави алму». Это то, о чем то, что Зоар называет 6000 лет, на которые сотворен мир. «Увеле вашвии гуа митеска болеса сохар». А в 7-м тысячелетии происходит получение подлинной награды. «Ве аз ейцу олихов шихином». И тогда евреи выйдут на свободу, как Писание говорит, бесплатно, имеется в виду безвыкупно, потому что есть институт освобождения раба через выкуп. Раб может сам себя выкупить, откуда-то сообразив, как ему достать деньги и выкупить себя до срока, рассчитаться с хозяином и выйти на свободу. Его могут выкупить родственники и так далее. Если же он дожидается 7-го года, то в 7-м году он выходит на свободу безвыкупно, хином. «Ве аз ейцу лыхавши хином белой митсвейс». И тогда, а что в нашем контексте означает, выйдут на свободу безвыкупно, бесплатно, за даром. А это заставляет нас вспомнить реплику, которая звучит в одном из конфликтов между еврейским народом и Мойше уже в путешествии по пустыне, когда они говорят, когда они заявляют Мойше Рабейну, высказывают ему очередной раз, на самом деле, эта претензия, она повторяется из раза в раз, ну и вот в тот раз они заявляют ему с особой откровенностью, что вот, мол, зачем же ты нас вывел из Египта, мы там так хорошо жили, все нам давали, кормили нас, давали нам за даром, вот, сидели мы на горшке с мясом и так далее, все это было у нас, и там звучит то же самое слово «хином», и объясняют комментаторы, что слово «хином» означает в том контексте «белой митсвейс», без заповедей. То есть евреи переживают насчет того, что вот мы тогда, нам не надо было никаким служением заниматься, вот эти все заповеди, аж 613 штук, и еще и мудрецы добавили тут, понимаешь ли, они свалились на нас благодаря тому, что ты нас вывел из Египта. Такая у них претензия. Так вот, в данном случае та же самая идея, она трактуется, ну, во всяком случае, очень близкая подобная идея, трактуется в позитивном смысле. Что по истечении 6000 лет, 6 лет будет работать, это 6000 лет, покуда евреи занимаются работой, выполняя заповеди, они вот зарабатывают, как бы отрабатывают заповедями свой хлеб. Они по истечении этих 6000 летий, они выйдут на свободу в 7-м тысячелетии бесплатно, то есть получат награду, И это будет происходить белой мицвейс, без заповедей. Кей дуаши пирушхином, кейн гу майморам, майморам шилдра бесейну бесифра беалы исхо. Как известно, высказывание наших учителей в сифре на главу Беалейсхо, «Алпизем захрэнэ задаго», когда евреи говорят, что помним мы рыбу, которую нам давали там бесплатно, «Кибеймойса Машиах и юадайн майса митсвис», потому что во времена Машиаха, имеется под временами Машиаха, мы-то с вами в этом разбираемся, изучив подробно эту тему в Шаре Имуна, что дни Машиаха, они предшествуют тому, что называется будущим миром. Ну вот, дни Машиаха, в них есть этап, когда в мире ничего не меняется по существу, мир продолжает жить согласно своим прежним заведенным законам, и в том числе этот период является временем не то что свободным от заповедей, а наоборот, как раз временем полноты служения, когда становятся актуальны те заповеди, которые в изгнании не были актуальны в течение долгого времени, и евреи поднимаются на новый уровень в плане того, что народы перестают их изнурять и мешать им служить Всевышнему, а они вот приходят к полноте служения. То есть, в дни Машиаха еще будут сохранны заповеди, действие заповеди будет в порядке, актуально. Шиеиш мандомар кейн умей вераю машиком машиомр рабейсейну. Есть такое мнение, и высказывающие это мнение, они приводят довод из слов наших учителей, Кейцет Малбишан Лосит Лови, Йови Мойша Ваарон Вихулю, как их одевают в будущем, придут Мойша Аарон и так далее. Если я правильно понимаю, Рэбе имеет в виду спор по поводу того, можно ли делать смертное одеяние Тахрихин еврею из ткани, которая будет содержать смесь шерстяных и льняных волокон. Ведь когда евреи встанут при воскрешении из мертвых, то на них окажется это одеяние. Ну и как же тогда? Тогда они сразу, как только воскреснут из мертвых, получается, нарушат заповедь. И происходит обсуждение этого мудрецами, высказывается мнение относительно того, вообще будут заповеди актуальны в будущем или нет. А волбелев азаин кули алма мойду, но относительно седьмого тысячелетия, да, сейчас поговорим эту тему чуть подробнее, но относительно седьмого тысячелетия все мудрецы согласны, шило ие оида эйсек бе майсе, Элла Ликабла Сохар, что больше не будет происходить занятий действием выполнения заповедей, а будет происходить именно получение награды. Сама фраза ужасная, да? Режет слух, правда? Все мудрецы будут согласны. Ну как же это, еврейские же мудрецы? Как все еврейские мудрецы могут быть согласны? Такого не бывает. Два еврея, три мнения. Ну как же? Тем не менее, вот в отношении этой вещи все мудрецы такие согласны, что в седьмом тысячелетии, то есть уже в будущем мире, в том, что называется будущий мир, там действия заповеди не будет, а будет именно получение награды. Да, очевидно, надо оговориться. Дело в том, что это, на первый взгляд, вступает в противоречие с тем, что мы только что озвучили на уроке по самых вов, где мы объясняли, что в заповеди одевается простая воля Всевышнего, и поскольку это простая воля, не мотивированная никаким разумом, абсолютно надразумное нечто, то в этом невозможно изменение. И как же это связать с тем, что вот заповеди перестанут быть актуальны на каком-то этапе? Так вот, скоро в Двар Малхус мы будем изучать беседу, где это будет подробно излагаться. В двух словах, заповеди, ну, прежде всего, воля Всевышнего, она совершенно неизменна, и как она была, так она и останется. Выражение этой воли тоже, как оно было, так оно и останется. Изменится по существу, ну, во всяком случае, одно из объяснений, один из возможных ответов на данное противоречие, изменится по существу только отношение евреев к заповедям. Если ранее заповеди были передачей воли от Всевышнего евреям, представляли собой для евреев некий хидуш. Еврей для того, чтобы начать выполнять заповеди, он зачастую нуждался в насилии над собой, вот, в усмирении животной души, в принуждении себя, переработке себя. То есть в этом была вся работа, кстати говоря, тема самых вов, очень объемная, тема которой мы занимались на протяжении многих месяцев, вот, исследуя идею еврейского раба, сына и так далее, то в будущем заповеди перестанут быть тем, что Всевышний передает евреям как приказ, который еврей может принять или не принять, у него есть свобода выбора, может принять этот приказ, начать его выполнять, не выполнять его, наоборот, специально его нарушить. И если он его выполняет, то он должен себя к этому подготовить, себя преобразовать, а станут естественным положением вещей. То есть, фактически, воля Всевышнего, будучи желаема, она само собой разумеющимся образом будет раскрываться через еврея, будет реализовываться через еврея. А занятием основным, то есть вот, собственно, и поэтому это точно так же, как дыхание, оно не является служением для нас в обычной ситуации, да, также органично, если я правильно понимаю, будут выполняться и заповеди. А занятие основное, которое будет хидушем того времени, будет именно получение награды.